сегодня вспоминаем.
День 19 марта в истории. В 1697 году началось Великое посольство Петра I в Западную Европу. Правда, великими послами выступали Лефорт, Головин, Возницын, а сам Петр был членом делегации инкогнито под именем Преображенского полка урядника Петра Михайлова. Это длившееся почти полтора года посольство стало первым визитом русского царя в Европу. В Саардаме и Амстердаме Петр работал 5 месяцев на верфях как простой плотник, а в Англии совершенствовался в кораблестроении и занимался науками. 19 марта 1899 года открыта первая в Петербурге станция скорой помощи. Экстренная медицинская помощь считается вершиной врачебного искусства. Зачастую от специалистов скорой, их знаний, умений и личностных качеств зависит человеческая жизнь. Красный крест на машинах скорой помощи – давно привычное явление. Крест – символ милосердия, а потребность оказать помощь тому, кто в ней нуждается – одно из самых сильных и светлых человеческих чувств. И именно оно двигало людьми, стоявшими у истоков создания скорой медицинской помощи. В России в 15-16 веках функционировали богадельни, именно сюда помещали немощных, покалеченных, обмороженных и тем или иным образом пострадавших людей. Прообразом кареты скорой помощи были кареты, на которых в 17 веке ездили дворовые люди боярина Федора Ртищева. Они собирали на улицах больных людей и отвозили их в больницу, которую содержал сам боярин. В начале 19 века в оказании скорой медицинской помощи больному большую роль играли пожарные и полицейские, а пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. Лишь в 1898 году были открыты 2 первые станции скорой помощи. Они появились в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках. На каждой станции было по 1 карете, оснащенной медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. По вызову на них выезжали врач, фельдшер и санитар. Эти бригады очень быстро приобрели известность и стали востребованы. Первая же станция скорой помощи в Петербурге была открыта 19 марта 1899 года по инициативе известного хирурга Николая Вильяминова. Позже, после Первой мировой войны, появляются специализированные бригады скорой помощи и открываются научно-исследовательские институты. Наиболее известный в нашей стране Московский городской НИИ скорой помощи имени Склифосовского, который был открыт в 1923 году. Но главные принципы советского здравоохранения были заложены уже после установления советской власти. В основу работы службы медицинской помощи были положены бесплатность, общедоступность, плановость, а также использование достижений науки и техники. Небольшое уточнение. Вообще на территории Российской империи первая станция скорой помощи появилась в 1897 году в Варшаве. В 1906 году Николай II подписал указ о создании в России подводных лодок. Более 100 лет назад понятие «подводная лодка» еще не существовало. Однако на стапелях Балтийского завода достраивался миноносец 150. Это был проект, разработанный выдающимся русским инженерами Иваном Бубновым и Михаилом Беклеймишевым, которому было суждено стать первой подводной лодкой под именем «Дельфин». В 1996 году приказом главкома ВМФ России 19 марта было объявлено профессиональным праздником Днем моряка-подводника. В 1922 году в Москве на улице Шаболовка завершилось строительство самой высокой в стране 150-метровой Шуховской башни, ажурной цельнометаллической опоры радиопередатчиков радиостанции имени Коминтерна. В 30-е годы с Шуховской башни начались экспериментальные передачи первых телевизионных программ. Позднее вокруг нее были построены различные служебные и студийные помещения, откуда начинались транслироваться популярные программы «Время», «Кабачок 13 стульев», «Голубой огонек» и другие. А в 1967 году открылась высотная телебашня в Останкино, которая и стала главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ в СССР. В этот день родились. В 1629 году в семье царя Михаила Федоровича и царицы Евдокии Лукьяновны родился долгожданный сын и наследник царевич Алексей, будущий царь Алексей Михайлович. Прослыв тишайшим царь в бунтажном веке, он не обладал выдающимся политическим качеством, но отличался добрым характером и был чрезвычайно благочестив. Степень участия царя в принятии важнейших политических решений была незначительна, хотя за время его царствования в России произошли события, имевшие долговременное влияние на русскую историю. Принятие соборного уложения, соляной и медные бунты, присоединение Украины, крестьянская война и раскол русской церкви. Согласно мнению историка Ключевского, его правление представляет в истории печальный пример, когда под властью вполне хорошей личности строй государственных дел шел во всех отношениях как нельзя хуже. 1930 год. Борис Штоколов. Советский оперный певец, бас, народный артист СССР. В 1959 году Штоколов был приглашен в Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова, с которым было связано все дальнейшее творчество певца, и где он получил признание как великолепный интерпретатор русского оперного репертуара. Он пел партии Мефистофеля, Сусанина, Руслана, Досифея, Галицкого, Бориса Годунова, всего около 50. Пел Штоколов и русские романсы, лучшими из которых был романс «Гори, гори, моя звезда». Зрители ходили в театр, чтобы послушать именно его. Его называли Шаляпиным советских времен. В 1966 году он был удостоен звания народного артиста СССР, а еще за свою творческую карьеру награжден многими государственными наградами. В этот день, в 1916 году, умер Василий Суриков, русский исторический живописец и жанрист. Современники считали его ясновидцем, которому открыто прошлое. В музеях перед его полотнами и сегодня многолюдно. Памятники художнику и его дом-музей открыты в Красноярске. Имя великого живописца носит Московский государственный академический художественный институт. Память о Сурикове увековечена даже в космосе, на далеком Меркурии есть кратер его имени. Таким был день 19 марта в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.